Здравствуйте. В эфире телеканала «Союз». Программа «События недели». Сегодня воскресенье, 7 июня. В студии Тимофей Обухов. Смотрите в этом выпуске. Память о святом благоверном князе Дмитрии Донском свято хранит церковь. Спустя много веков после его трудов на благо народа помнит о нем и вся отчизна. С 17 века ведется история Жадовской чудотворной иконы. В эти дни старинная намоленная святыня прибыла из Барышской епархии в столицу митрополии. Для молодежи лето – пора ответственная. Выбрав жизненную дорогу, нужно продолжить образование. В этом году прием в духовные школы проводится дистанционно. Мы привыкли, что в российских городах и селах есть церкви, а порой и в шаговой доступности, но соотечественникам за рубежом перемещение из храма в храм – целое путешествие. Общественно значимый труд, желание сделать доброе дело на благо ближнего – неотъемлемая часть православного воспитания. И более подробно об этих и других событиях. В праздник Вознесения Господня в Республике Татарстан состоялось освящение храма в Макаревском монастыре под Свияжском. В церкви в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость молился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
Храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Макаревской пустыне построен в 1866 году. Правый предел освящен в честь святителя Афанасия, патриарха Александрийского, левый – в честь всех святых. Этот однокупольный храм имеет простую архитектуру. Его росписи, созданные в 1892 году, несмотря на советский период запустения, хоть и в обветшалом виде, сохранялись более века, до пожара 1996 года. Пожар произошел перед самой передачей монастыря веру. Восстановление храма началось в 2004 году.
За Богом молитва и за монастырями никогда не пропадает. Поэтому помощь монастырям – это в первую очередь забота о своих душах. И ведь не случайно так было из века в век. Монастыри жили через добрые пожертвования благочестивых людей. И за них из века в век, из рода в род, в монастырях совершалась молитва.
На портале православия в Татарстане была организована прямая трансляция богослужения. В этот день святая обитель отметила престольный праздник. За литургией молились насельники монастыря.
Дорожите этим временем, которое Господь вам определил жить именно в этом монастыре. Потому что искушений много, соблазнов много и мысленных браней еще лучше. Но если возложить надежду не на свои силы, а на всесильную помощь Божию, то все станет постепенно возможным и под силу.
Святую обитель не часто посещают большие группы туристов. В монастыре течет тихая, размеренная жизнь. Современный человек может здесь услышать неторопливый ход времени и привести свои мысли в порядок.
По традиции, каждое лето чудотворный казанский жадовский образ Божьей Матери покидает место своего постоянного пребывания и крестным ходом путешествует в Симбирск. В этом году из-за пандемии коронавируса шествие было отменено. Однако чудотворная икона все же была доставлена в кафедральный собор столицы региона. Подробнее о событии прямо сейчас в сюжете наших коллег из Ульяновска.
Ровно в 4 часа дня чудотворный казанский жадовский образ Пресвятой Богородицы был доставлен в градосимбирский Спасо-Вознесенский кафедральный собор. Главную святыню земли Симбирской встретили глава митрополии владыка Иосиф, секретарь епархии иеромонах Тихон Тихомиров и соборное духовенство. Икону сразу установили на убранный живыми цветами аналой в середине храма. Перед святыней был совершен молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородицы в честь казанской ее иконы.
И мы, грешные, прославляющие явление чудное ее иконы и божественного младенца Спаса Христа.
Провести традиционный ежегодный крестный ход из-за эпидемии в этом году стало невозможным. Но доставить икону в Ульяновск по милости Божией удалось. Пребывание чудотворной жадовской иконы в эти дни в столице региона стало для ее жителей жизненно важным.
Как никогда мы должны, наверное, соборно, с чистым сердцем, едиными устами обращаться к Божьей Матери, чтобы она избавила нас от этого поветрия, от этих искушений, которые выпали на долю нашего Отечества, на долю нашего народа. И мы питаем эту глубокую надежду, что Матерь Божия, как и всегда, не оставит нас.
Постоянное место пребывания чудотворной иконы – Свято-Казанский Жадовский мужской монастырь. Он был возведен на месте обретения казанского образа неким страдавшим расслаблением крестьянином Тихоном в 1709 году. Множество чудес и исцелений связано с этой святой иконой. И в наши дни Пресвятая Богородица подает просящим свою благодатную помощь и покров. В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе чудотворный жадовский образ пребывал в течение 3 дней. Все это время архипастырь и соборная духовенство, вознося молитвы ко Господу и Божьей Матери, совершали перед чудотворным образом вечерние богослужения, литургии, молебны и чтение акафиста.
И как в старину, сегодня жадовский образ Казанской Пречистой Владычицы нашей Богородицы снова посещает наш град. Снова посещает храмы этого града. Снова несет утешение и благословения всем живущим в этом граде и всем, кто притекает к Матери Божией с молитвой, прося ее заступничества и благодатного покрова.
Чудотворный казанский жадовский образ Божьей Матери будет поочередно посещать все храмы города Ульяновска. Завершая свой путь, икона вновь возвратится в Спасо-Вознесенский кафедральный собор. Здесь 21 и 22 июня перед чудотворной иконой состоятся богослужения, а затем святой образ торжественно проводят на место его постоянного пребывания – в Свято-Казанскую жадовскую пустынь. Наталья Шуклецова, Симбирская митрополия.
Уже больше 2 месяцев в связи с пандемией коронавируса Псково-Печерский монастырь организует трансляцию богослужений в интернете. Также литургии, проходящие в святой обители, можно увидеть на телеканале «Муссоюз». В минувшее воскресенье, в день памяти Псково-Печерской иконы Богородицы Умиления на площади перед собором Михаила Архангела молились духовенство монастыря и миряне.
Господу помолимся!
Михайло-Архангельский собор был построен в первой половине XIX века в память чудесного избавления России от нашествия французов в 1812 году. Тогда опасность угрожала прежде всего западным областям России. Был взят Полоцк, та же участь готовилась и Пскову. В трудную годину псковитяне с верой и молитвой обратились за помощью в обитель. Из монастыря и принесли во Псков чудотворный образ Успения Божьей Матери. После русские войска разбили неприятеля под городом. Церкви и ее народу не раз угрожала опасность. Так в этот день собравшиеся вспоминали отцов 7 вселенских соборов, которые боролись с лжеучениями.
Вселенские соборы, как правило, собирались в тот момент, когда волнения в христианском мире, возбуждаемые ложными учениями о вере, достигали такой степени, что ставили перед церковью выбор – быть или не быть самой церкви, как столпу и утверждению истины.
Также в этот день отмечалась память иконы Богородицы Псково-Печерское Умиление. Эта икона в печерской летописи называется еще Владимирской, так как это список с известной чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, которая князем Андреем Боголюбским была привезена из Киева в 1154 году во Владимир.
От лица нашего игумена, митрополита Тихона, всех вас поздравляем с воскресным днем, по празднествам славного Вознесения Господня, с днем чествования чудотворного образа умиления Псково-Печерской. Желаем вам помощи Божией. Будьте здоровы, Богом хранивы.
Этот святой образ также был принесен в Псков в 1812 году, когда городу угрожала оккупация французов. До революции в память чудесного избавления от врагов благодарные печеряне каждый год в седьмую неделю по Пасхе ходили крестным ходом с чудотворной иконой умиления в Псков.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил продолжает ознакомительные поездки по приходам епархии. Накануне владыка впервые побывал в храме Воздвижения Креста Господня села Боровлянка Притобольного района и совершил там божественную литургию.
Прихожане храма по существующему в селе давнему обычаю встретили архипастыря хлебом солью и дорожкой, усланной платками, в знак того, что люди склоняют головы перед владыкой. Владыка Даниил в сослужении духовенства Центрального и Южного благочиний совершил божественную литургию, после которой поздравил прихожан с праздником Владимирской иконы Божией Матери.
Три раза в году мы с вами совершаем память этой иконе, знак того, что Божия Матерь только через этот один образ, как минимум три раза спасала град Москву, спасала землю русскую от разорения, от смерти, от уничтожения.
Деревянный храм села Боровлянка не отличается большими размерами и не является памятником архитектуры, но прихожане гордятся его историей и сохранившимся духом прежней эпохи.
Храм у нас старинный. Заложен был храм в 16 году по благословению дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского. Такое существует предание в селе, которое передается из уст в уста, то, что перед постройкой храма ходили благословляться к отцу Иоанну Кронштадтскому, и он говорил так, что строй, кирпичный не стройте, камня на камне не останется, а деревянный выйдет кривенький, но достоит до второго и славного пришествия Христова.
Время здесь как будто остановилось. Надписи со старинной буквой «Ять», женщины в платках, надетых по-старинному на угол и сколотых под подбородком, а не завязанных узлом.
Этот храм намоленный, это чувствуется наши предки, это с нами, это нам оставили, дали нам эту возможность молиться в этом храме, поддерживать огонек. И очень приятно слышать местный хор, что значит русская традиция еще сохранилась. Поют с подголосочками, так красиво.
Помощник мой будет я при невине, и не оставим меня, Боже, спаситель мой. Я отец моей мать моя, оставить с нами, Господи, восприять меня.
Так получилось, что приезд владыки совпал с личным праздником настоятеля храма. Именно в этот день, 24 года назад, была совершена иерейская хиротония отца Павла Балакина.
Дорогой наш архипастырь, от лица всех прихожан, сотрудников всего святого храма, сердечно благодарим вас за посещение, за любовь, за добрые слова и совместные молитвы.
11 лет дежурной при храме является Галина Борисовна Силантьева. Она еще и педагог церковно-приходской школы. Роль прихода в жизни села она считает очень важной.
Потому что храм у нас очень давно. Вот я помню и бабушка, и мама, и мы потом стали ходить. Люди-то все равно тянутся. Вот, а тем более у нас батюшка очень хороший. Он посоветует, он направит в определенное русло.
Митрополит Даниил осмотрел на прихрамовой территории часовню, построенную в честь явления Божьей Матери на Пюхтицкой горе в Эстонии. А затем вместе со священнослужителями и прихожанами посетил местное кладбище, где упокоены бывшие настоятели Крестовоздвиженского храма, а также монашествующие и миряне, отдавшие много сил на сохранение и становление прихода. Татьяна Маковеева, Сергей Балмасов, пресс-служба Курганской епархии.
Первый день лета свой престольный праздник отметил храм-памятник, освященный в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, расположенный в Нижнем Тагиле. В день престольного торжества епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений возглавил божественную литургию.
Великий полководец и молитвенник князь Дмитрий Донской в юных летах стал наследником Московского княжества и на протяжении 30 лет управлял русским государством. Он прожил всего 39 лет, но за это время успел совершить столько добрых деяний на благо Отечества и своей души, что описание этих деяний заняли бы многие страницы исторических книг. Откуда такая плодотворность жизни? Об этом говорил за богослужением владыка Евгений.
Есть одна тайна, которая для нас с вами может быть открыта и доступна в нашей с вами жизни. Когда мы читаем житие святого князя, мы слышим имена: святитель Алексей, митрополит Московский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Федор, настоятель Симонова монастыря в Москве. Они очень плотно переплели свои судьбы. Почему? Князь был воспитан святителем Алексеем, был крещен и воспитан преподобным Сергием, и он был настолько, его ум, его сердце находилось в послушании, в связи с церковью, что можно сказать, что он как князь участвовал в управлении церкви, а церковь управляла его жизнью, чтобы жизнь переплавилась и стала житием.
Под руководством святителя Алексея Московского юный Дмитрий стал мудрым правителем русской земли. По благословению преподобного Сергия Радонежского, князь, возглавляя русское войско, одержал победу в Куликовской битве. И этой победой открыл русскому народу путь к избавлению от векового рабства. И хотя почитание князя началось сразу после его кончины, канонизирован он был только в 1988 году.
Святый благоверный великий княже Дмитрие, ощение мнозе выше дней земного жития твоего, обаче велик жребий приял и сердца деятеля всех Господа, еже прославитесь в земле российской, и блаженство вечное на небесах получите.
Со временем имя благоверного князя Дмитрия Донского стало символом русской воинской славы. И в годы Великой Отечественной войны новые правители нашей страны вспомнили его жертвенный подвиг. Обращаясь к народу, Сталин призвал всех братьев и сестер последовать примеру русских полководцев и подражать их мужеству, самоотверженности, готовности отдать жизнь свою за Родину, за Отечество. В конце 1942 года по благословению митрополита Сергия Острогородского был организован сбор средств на создание танковой колонны имени Дмитрия Донского. На собранные деньги было изготовлено 40 танков, которые в марте 44-го передали Красной Армии. На башне каждого танка было написано имя великого князя Дмитрия Донского. Эти танки сошли с конвейера крупнейшего предприятия оборонного комплекса России – Нижнетагильского Уралвагонзавода. А спустя десятилетия около его центральной проходной был воздвигнут храм-памятник, названный именем покровителя воинов.
Памятник кому? Тем, кто на нашем заводе во время Великой Отечественной войны трудился для спасения нашего Отечества от фашистов. Это действительно был великий подвиг. И я все время думал, а где было легче, на фронте или здесь, в тылу? На фронте хотя бы кормили нормально. Здесь впроголодь. На фронте воевали совершеннолетние взрослые мужики. Здесь у станков стояли отроки и отроковицы, старики и старухи. Трудились без выходных для того, чтобы спасти нашу Родину.
Храм, построенный в традициях русской архитектуры XI-XIV веков и расписанный в строго древнерусском стиле, сегодня является украшением города и соединяет с собой прошлое и настоящее нашей страны, век XIV, XX и XXI. Знание истории очень важно для нас, как и память о наших славных предках.
Очень хорошо, чтобы каждый человек знал вот не только имя Дмитрий Донской и про Куликово поле из учебника истории, а немножко поближе познакомился с жизнью этого удивительного человека и его супруги, княгини Евдокии. Какая прекрасная семья, какая насыщенная жизнь и сколько свершений. А поскольку они святые, я думаю, что они помогут и нам стать участниками, совершителями новых деяний, новых свершений во славу нашей страны, устремленных к нашему будущему и земному, и вечному.
Память отцов семи Вселенских соборов отметили в Екатеринбургской епархии. Темы догматики и духовной жизни особо актуальны для студентов и преподавателей семинарии. В храме, где студенты делают свои первые шаги в качестве будущих пастырей церкви, побывала наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой.
Этот просторный величественный храм, расписанный художниками Московской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова, освящен 20 лет назад. Рядом расположено здание духовно-просветительского центра, где учатся и проживают студенты магистратуры и подготовительного отделения семинарии. А значит, Успенский храм для них своего рода учебная площадка.
Здесь они проходят свою богослужебную практику, здесь они учатся молиться, составлять богослужение, готовиться к службе. Вы знаете, что службы, они есть изменяемые, разные разряды служб бывают. Вот студентам приходится все это готовить, учить. Здесь они учатся говорить, здесь они проводят какие-то экскурсии для тех, кто приходит, группа детей, школьники к нам приезжают, а также проповеди произносят.
В воскресный день отмечался праздник святых отцов семи вселенских соборов. Один из самых известных всем православным – Никейский первый собор – был создан императором Константином Великим в июне 325 года. Основной задачей собора было разоблачение лжеучения священника Ария, который отвергал божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение.
Арианское учение уничижает достоинство Спасителя. И, как писал некогда недавно отошедший к Господу известный патриолог Алексей Иванович Сидоров, эта ересь, она уничтожала душу и сердце христианского благовестия. Так мы утвердили учение, что Иисус Христос есть истинный Бог. Впоследствии церковь утвердила учение о том, что Иисус Христос есть истинный человек.
Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в символе веры. Всего же церковь выделяет 7 вселенских соборов. На них решались самые главные вопросы веры. И мы прославляем людей, принимавших особое участие в формировании церковного учения, на котором строится наша вера и наше богословие, причастны к опыту святых отцов семи вселенских соборов и студенты семинарии.
Обучение в семинарии невозможно без духовного роста. Но с мая этого года здесь не только взращивают будущих пастырей церкви, но и выращивают саженцы черемухи, березы, кедра и голубой ели.
40 саженцев заняли свое место рядом с Успенским храмом.
Во-первых, немножко озеленить необходимо территорию, а во-вторых, ну вы знаете, сейчас карантин, пандемия, и все, мы должны соблюдать какую-то дистанцию, какую-то самоизоляцию, поэтому здесь осталось совсем небольшое количество людей, и чем-то себя надо занимать, вот, поэтому идея была такая и раньше, чтобы это привлекало и жителей нашего города, и гостей, кто приезжает к нам, и чтобы те молящиеся могли выйти, и было приятно прогуляться даже вокруг территории нашего храма.
В планах развивать территорию рядом с храмом и дальше, и установить здесь детскую площадку. Ведь как только карантинные меры будут сняты, в церкви снова будет много маленьких прихожан.
В Сретенской духовной семинарии в Москве состоялся День открытых дверей. В этом году он прошел в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Будущим абитуриентам посредством видеотрансляции рассказали о вступительных испытаниях, особенностях обучения, условиях проживания и образовательных программах этого учебного заведения Русской Православной Церкви. Подробности событий у нашего столичного корреспондента Эльвиры Гордеевой.
В Сретенской духовной семинарии за последние несколько месяцев уже привыкли к онлайн-формату. Из-за коронавируса дистанционно проходили занятия у студентов, на удаленке принимались экзамены и даже квалификационные работы защищались по видеосвязи. В этом году и День открытых дверей для абитуриентов впервые прошел в режиме онлайн.
Мы выбрали площадку, YouTube-площадку, для того, чтобы осуществить наше намерение. Мы соответствующую платформу сделали на нашем сайте, для того, чтобы на ней можно было бы регистрироваться нашим потенциальным абитуриентам. А затем они, каждый на свою почту, получили ссылку на YouTube-канал, на котором и проходит вот эта онлайн-встреча с нашими будущими, надеюсь, студентами.
На сцене преподаватели учебного заведения, в пустом конференц-зале лишь те, кто обеспечивает прямой эфир. Оператор, режиссер, звукооператор. Виртуальные абитуриенты остаются за кадром встречи, внимая слова своих будущих наставников в дистанте.
Сретенская духовная семинария в прошлом году отметила 20-летие своего начала.
она была открыта по инициативе наместника архимандрита Тихона 20 лет тому назад в качестве сначала пастырских курсов. Это было очень правильное и мудрое решение – дать образование насельникам монастыря. Затем пастырские курсы переросли в высшее православное духовное училище, а через некоторое время училище стало семинарией и уже на протяжении 20 с лишним лет осуществляет свою деятельность.
Зрителям онлайн-трансляции представили видеоролик о Сретенской семинарии, в котором показали, как выглядят учебные классы, библиотека, спортивные и актовые залы, комнаты семинарского общежития. Исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе иеромонах Марк Святогоров рассказал абитуриентам об особенностях быта семинаристов, участии их в паломничествах, экскурсиях, посещении музеев и выставок, участии в общих богослужениях, распорядке дня духовной школы.
Стандартный день, учебный день начинается с подъема и утренних молитв, которые, как я сказал, могут быть или в храме, или в трапезной, в зависимости от дня недели. После утренних молитв небольшие послушания, наверное, которые связаны с жизнедеятельностью семинарии в первую очередь, а в 9 часов начинаются лекции.
Неразрывно с семинарией связана жизнь Сретенского монастыря, на территории которого она располагается. Храмом Святой Обители, где проходит богослужение, был посвящен видеоролик. Здесь студенты наряду с насельниками обители пономарят, поют в составе клироса, читают записки и поддерживают порядок в храме. Студенты, рукоположенные в священный сан, проходят здесь богослужебную практику.
Помню, когда я только поступал в Сретенскую семинарию, меня немного пугали этим, говорили, что в этой семинарии всех заманивают в монастырь. В жизни оказалось совсем не так, и действительно семинария направлена в первую очередь на подготовку белого духовенства, тех, кто будет служить на приходах. Но те студенты, которые чувствуют желание, стремление к монашеской жизни, они уже в процессе учебы могут стать послушниками обители.
В этом году в Сретенской семинарии откроются еще 2 магистерские программы, поступать на которые смогут выпускники духовных заведений и бакалавриата. Это отчасти новое направление «Пастырское душепопечение» и «История древней церкви», программа которой в чистом виде больше нет ни в одном образовательном учреждении Русской Православной Церкви. Причем поступать на этот курс по благословению Святейшего Патриарха впервые смогут и девушки.
Мы будем принимать девушек тоже в соответствии с теми требованиями, которым предъявляем. Благословение священника, благословение архиерея. Будем очень внимательно смотреть, затем, какие качества абитуриент, девушка будет являть. И, конечно же, в связи с тем, что у нас здесь монастырь, мужское общежитие, девушки, наверное, только из Москвы смогут поступать, либо те, которые смогут сами себя обеспечить жильем в городе Москве.
Все новости вступительной кампании будут публиковаться на сайте Сретенской духовной семинарии.
15 июня мы вывесим соответствующую информацию на сайте нашей семинарии, а с 20 июня начнем онлайн прием документов. И, скорее всего, в августе месяце, ну, на сегодняшний день пока могу сказать только онлайн, мы будем принимать экзамены. Мы планируем порядка 35 человек взять на бакалавриат и по 15 где-то человек на каждую программу магистратуры.
Узнать подробности поступления в семинарию также можно в специальном телеграм-канале для абитуриентов.
Новости православной Норвегии. В честь открытия храмов после ограничений по коронавирусу состоялось шествие по пути, связывающим города Кристиансунд и Тронхейм. В обоих этих городах есть православные общины, в которых соблюдением соответствующих указаний и инструкций Департамента здравоохранения возобновлены богослужения с участием прихожан.
В норвежском городе Тронхейме первая в постпандемийную эпоху божественная литургия с широким участием верующих была отслужена в Национальный день Норвегии. Богослужение состоялось в Баккекирхе и на торжество отдания Пасхи. Несмотря на то, что здание Баккекирхе в переводе «храм на горе» принадлежит лютеранской церкви Норвегии, это одновременно и храм, где богослужение совершает православный приход святой княгини Анны Новгородской. Тронхейм – город в центральной Норвегии. Дата основания – 997 год. Это же и год крещения. крещения Норвегии. Основал город Олаф I, а следующий правитель Олаф II продолжил его дело и канонизирован как святой.
Регион Тренделага, центром Тронхейме, где это город святого Олафа, короля норвежского, несет на себе как раз знамение креста, сим победиши. И здесь, на границе Тренделага и региона Мёре и Румсдал, стоит знак, обозначающий переход к области креста.
Помимо Тронхейма намечается возобновление богослужебной деятельности прихода святой Анны Новгородской и в других городах Норвегии, например, в Кристиансунде.
Побережье Норвегии, оно изрезано многочисленными фьордами, состоит из сотен и даже тысяч островов. И мы видим, как эти маленькие фьорды большие на пути из Тронхейма, Кристиансунд, наполняют собой эту территорию, этот ландшафт, по которому люди добираются кто на машине, кто на водных каких-то средствах. Ну, 200 километров регулярные богослужения совершаем с приездом из Тронхейма в Кристиансунд.
Именно в Кристиансунд и было совершено пасхальное шествие. Середина пути между городами Кристиансунд и Тронхейм – перевал на границе регионов этих городов под названием Мёре-Огромсдал и Трёнделаг.
Наша община разбросана на пространстве сотен и даже тысяч километров. И вот здесь переходный пункт Южного Тренделага и региона Мёре-Румсдал, над которыми герб Норвегии, корона, увенчанная крестом. И здесь это место как бы середина пути между Тронхеймом и Кристиансундом, где мы совершаем регулярное богослужение. Стрелка обратно домой, стрелка в ту общину. И что отрадно, Мёре-Румсдал, то, что мы можем увидеть на знаке этой области, губернии, как три купола золотых, которые увенчаны крестами. По крайней мере, сердце русского человека, оно это именно является в гербе, который, может быть, изображает три ладьи, в которых опущены паруса. Но для нас это, несомненно, три золотых купола с крестами.
В Кристиансунде община молится в церкви святого Эйстейна. Всего же пасторская деятельность отца Александра распространилась на 2000 километров в городах, где живут православные граждане Норвегии.
Православные скауты начали приводить в порядок Ивановское кладбище в Екатеринбурге. Старейший городской некрополь несколько раз в году нуждается в уборке. О том, как прошел субботник, расскажет Надежда Калинина.
Это хоть и не джунгли, но путь себе здесь нужно буквально прорубать среди веток и высоких зарослей травы. Несколько теплых дней, и вот зелень на Ивановском кладбище разрослась так, что скаутам из Братства православных следопытов пришлось здорово потрудиться.
В данный момент мы очищаем заброшенную, по всей видимости, могилу от старых деревьев.
Вы откуда это умеете все делать?
Практика нескольких лет.
Где эта практика нескольких лет?
Она заключается в походах и подобных мероприятиях.
С 8 лет Матвей ходит в пешие походы. Благодаря занятиям в Братстве православных следопытов ребята приобретают немало важных жизненных навыков. Так Тимофей впервые в жизни держит в руках строительную кисть и краску. Но хоть труд и полезен сам по себе, в этой работе скауты видят еще один, более глубокий смысл.
Я состою в скаутской организации, и мы занимаемся вот такой благотворительной деятельностью. Если мы этого не будем делать, тогда это все зарастет и, получается, память пропадет.
Уже много лет подряд, в числе прочих дел, православные следопыты занимаются тем, что приводят некрополи в порядок.
Если мы будем выходить даже несколько раз весной и несколько раз там осенью, то, в принципе, мы с вами увидим, что у нас ареал вот этой чистоты и порядка он будет расширяться. Даже мы, конечно, почувствовали, что вот нас нет всего неделю с прошлого воскресенья, а трава уже выросла там на полметра, и она затянула нашу прошлую работу. И самое страшное, что они затягивают те цветы красивые, которые высаживали, наверное, еще люди, которые могли приходить на эти могилки. Сейчас многие из них заброшены.
В новых эпидемиологических условиях работают небольшими группами по 5-7 человек. Но даже такой маленький отряд сумел сделать большое дело. Благодаря тому, что трава и кусты убраны, взору открылись совершенно удивительные по красоте памятники. Например, вот этот, колонна с крестом, стоит на месте захоронения тюменского купца Василия Князева, а рядом памятник на месте неизвестного захоронения, скорее всего, принадлежавшего женщине. Ивановское кладбище ведет свою историю с начала 19 века, поэтому сейчас это не только место печали по усопшим, но и своего рода музей под открытым небом. На старейшем городском некрополе похоронены многие известные уральцы, поэтому на кладбище даже водят экскурсии. Но перед тем, как сюда придут любители истории, важно прибрать территорию.
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго. До свидания.